когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках.
Однажды в истории. Письма, дневники, воспоминания. Александр Городницкий. И жить еще надежде. Александр Городницкий – поэт, автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями. Основная профессия – ученый-геофизик, член Российской академии естественных наук, член Союза писателей России, первый лауреат государственной премии имени Булата Акуджавы. Именем Александра Городницкого названы малая планета Солнечной системы и горный перевал в Саянах. «Однажды в истории». Страницы книги «И жить еще надежде» читает автор Александр Городницкий.
Моя память с возрастом, как и слабеющее зрение, делается дальнозоркой. Я забываю события недавних дней и неожиданно для себя отчетливо вижу разрозненные картинки далекого детства. Я родился на Васильевском острове и могу считать себя островитянином. Первые зрительные воспоминания связаны для меня с такой картиной. Перегораживая мою родную улицу, в ее начале сереют грузные корпуса судов, а над крышами окрестных домов торчат корабельные мачты. Я называю себя ленинградцем, ибо звукосочетание «Ленинград» я услышал задолго до того, как узнал имя человека, с которым оно связано. Кроме того, мне трудно назвать блокаду петербургской. Во времена моего детства большинство старых питерских названий улиц, площадей, мостов было уже изменено на новое, послереволюционное. Невский проспект на проспект 25 октября, а Садовая на улицу 3 июля. В связи с этим вспоминается анекдот. Старушка спрашивает: «Скажи, сынок, как мне на Невский добраться? А вот садись, бабка, на остановке на 3 июля, как раз 25 октября и поспеешь. Что ты, милок, мне раньше надо». Мои мать и отец приехали в Ленинград из губернского города Могилева. Недавно мне в руки попал чудом уцелевший рыжий и выцветший фотоснимок 11-го года, на котором изображены дед в своей могилевской шорницкой мастерской и стоящий рядом трехлетний отец. Я с грустью подумал, что почти ничего не знаю о своей родословной. Судя по воспоминаниям отца, дед мой, переживший трех царей, отличался крепким здоровьем, религиозностью и редким трудолюбием. К большевикам он относился сдержанно, хотя именно им почему-то, возможно, из-за недостаточного технического образования, приписывал заслугу изобретения радио, которое, как известно, задолго до них придумали Маркони и Попов. «Нет-нет, Миша, это сделали они, и сделали специально», — говорил он моему отцу, с опаской косясь на вещающую хриплым голосом черную тарелку репродуктора в углу. «И знаешь зачем? Чтобы никто не мог думать сам. Потому что если человеку в ухо все время что-нибудь говорят, то он уже сам думать не может». Много лет спустя, в 61-м году, когда я впервые отправился в океанское плавание на военном парусе «Крузенштерн», оригинальное высказывание деда нашло неожиданное подтверждение в реплике нашего замполита. Когда я спросил его, почему по принудительной трансляции на судне весь день оглушительно грохочет радио, он ответил: «А это специально, чтобы матрос много не думал, за него другие думают». Бабушку свою по отцовской линии я помню смутно. Облик ее ассоциируется в памяти с острым ароматом антоновских яблок, лежащих на чердаке в ее могилевском доме. Когда немцы занимали Могилев, в августе 41-го бабушка, уже покинув дом, решила вдруг вернуться за какими-то забытыми вещами. Она не слишком опасалась прихода немцев, хорошо помня немецкую оккупацию Могилева в 18-м году, когда немцы торговали с местным населением и не вмешивались в его внутренние дела. Но это были другие немцы. Вместе с несколькими тысяч могилевских евреев она и ее сестры погибли в лагере уничтожения в Пашково в сентябре того же года, где фашисты полуживыми закопали их в землю, не потрудившись толком расстрелять. Родителей матери я практически не помню. Они умерли в эвакуации в Свердловске в годы войны. Мои отец и мать почти не бывали дома. Днем они работали, а вечером учились. Отец более всего любил книги, которым, будучи полиграфистом, посвятил всю свою жизнь. Мама преподавала в школе математику, а после войны долгие годы работала техническим редактором в гидрографии. Уже через десятки лет, во время моих долгих плаваний, открывая по ночам на вахте в океане увесистые тома морских лоций, я не без гордости читал «Технический редактор Городницкая». Большую часть времени в раннем детстве я проводил с няньками. Институт нянек в Ленинграде в начале 30-х годов был весьма распространенным и вполне доступным даже для таких малоимущих семей, как наша. Няньки мои были из псковских, новгородских, вологодских краев, чаще всего верующие. Помню одну из них, Шуру, пожилую женщину из-под Новгорода. Во время прогулок она постоянно таскала меня в расположенный неподалеку Андреевский собор на службы, твердо наказав не говорить об этом матери. Более всего она любила отпевание. На меня производили тягостные впечатления полутьма церкви, запах ладана, мрачные напевы молитвы и неестественно белое лицо неподвижно лежащего в гробу человека, выхваченное из темноты колеблющимся светом свечей. Тогда я впервые понял, смерть – это неподвижность. Шура хотела тайно окрестить меня, чтобы спасти душу жиденка, но в 1936 году собор закрыли, с его маковок срывали кресты, и на этом мое религиозное воспитание закончилось. На смену отмененному Богу появлялись другие. Помню, в середине 30-х на стенах домов появились знаки ОСА «Авиахима», пропеллер, винтовки и противогазная маска. Это был своеобразный тотем, который должен был защитить дома от бомб и снарядов. Не защитил. Я хорошо запомнил и полюбил колыбельные песни, которые мне пели мои няньки. Среди них были и такие: «Спи, дитя мое, спи, усни, сладкий сон к себе мани». Или же другая: «Не осенний мелкий дождичек брызжет, брызжет сквозь туман, слезы горькие льет молодец на свой бархатный кафтан». Через много лет я сильно удивился, узнав, что слова одной из песен принадлежат Якову Полонскому, а другой – Антону Дельвигу. Именно эти песни всплывают в моей памяти, как одни из первых в жизни. «Стена, как Ванька, встань-ка, от печки до угла, поет мне песню нянька про солнце и орла, крестецкую растяжкой коверкая слова, садится солнце тяжко в окне за острова. Орел, избегнув сети, летит к себе домой, струится пыльный ветер по линии седьмой, у близкого причала, качая корабли. Вот здесь мое начало и край моей земли, где все, что в коммуналке и все, что за стеной, покачивает валка единую волной. Та песня, что надолго мне на сердце легла, как ощущение дома и света, и тепла». А на улице из черных раструбов репродукторов гремели другие, бодрые песни, призывавшие маршировать, строить и обязательно побеждать.
Нам вместе строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Я любил эти песни. Они пробуждали уверенность в себе, в счастье на завтра, в общности устремлений. Побеждать, обязательно побеждать. Когда теперь на 1 мая или на 7 ноября я вижу кучку плохо одетых стариков, нестройными голосами поющих эти песни, в груди просыпается обида за мое обманутое поколение.
Александр Городницкий в проекте «Однажды в истории».
В конце 40-го года мои родители вдруг обнаружили у меня музыкальный слух и загорелись идеей обучать меня музыке. В начале 41-го отец получил довольно большой по тем временам гонорар за учебник по полиграфии, и было решено купить пианино на отложенные деньги. Но внезапно грянувшая война разрушила эти наивные планы. Что касается гонорара, то в 44-м, уже в эвакуации, в Омске, когда эти деньги стало можно снять со счета в сберкассе, их хватило как раз на десяток яиц, купленных на казачьем базаре. Так что не могу сказать, что мое несостоявшееся музыкальное образование не стоит выеденного яйца. Почти каждое лето мы с родителями выезжали в Белоруссию, к бабушкам и дедушкам, в Могилев. Собирались туда и летом 41-го. Но планы эти по какой-то случайности отменились, и мы сняли дачу под Вырицей. Это определило нашу судьбу. Для меня война началась не 22 июня, а несколько раньше. По праздничным дням 7 ноября и 1 мая отец брал меня с собой на демонстрацию. Я любил эти демонстрации, тем более, что колонну военной гидрографии всегда возглавлял духовой оркестр. 1 мая 1941 года наша колонна остановилась на Исаакиевской площади, пропуская какую-то другую колонну. Слева от нас располагалось немецкое консульство. Мы тогда как раз сильно подружились с фашистской Германией. Над зданием консульства развивался огромный красный флаг с белым кругом посередине и черной свастикой. И позднее, уже в годы войны, мне как навязчивый кошмар снился фашистский флаг, развивающийся над моим родным Ленинградом. 22 июня 1941 года отец приехал из Ленинграда на дачу и сказал, что началась война. Был ясный летний день, и казалось, что ничего не изменилось. Однако изменилось многое. В июле 41-го я вместе с мамой и учениками ее школы был увезен в эвакуацию под Валдай. Туда отправили централизованно несколько тысяч ленинградских детей. Но план эвакуации был составлен в 39-м году для войны с белофинами. Немцы пришли под Валдай раньше, чем в Ленинград. В августе нас с большим трудом вывезли обратно в Ленинград. На станции Малая Вишера наш эшелон бомбили и подожгли задний вагон. Нас загнали под вагоны, откуда мы высовывались, чтобы посмотреть на красиво горящие немецкие осветительные ракеты. Мы вернулись в Ленинград, а 8 сентября немцы взяли Шлиссельбург и замкнулось кольцо блокады. В апреле 42-го, уже через Ладожскую трассу, мы отправились в эвакуацию в Сибирь, в город Омск, куда для срочного выпуска военно-морских карт переехала картфабрика, на которой работал мой отец. Там, в эвакуации, я пошел в школу сразу во 2-й класс. Время было голодное. Немногие насильные вещи, захваченные из Ленинграда, были довольно скоро обменены на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая тогда заменяла все. Класса с 3-го я пристрастился к чтению. В доме, где нас поселили, каким-то образом оказались подшивки старых журналов «Вокруг света», которые я перечитывал по много раз, наивно мечтая о дальних путешествиях. Может быть, именно поэтому география стала моим любимым предметом. Здесь же, в Омске, состоялся мой первый выход в драматический театр, так как сюда был эвакуирован из Москвы театр имени Евгения Вахтангова. Однако основу культурной жизни в эвакуации составляло кино. Его крутили в клубе гидрографии по 2 раза в неделю. И песни, впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню, как поразил меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки после фильма «Три мушкетера» постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку Д'Артаньяна «Вар-вар-вар-вар-вар, а я еду на коне». Но более всего запомнился мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» с его знаменитой песней «Темная ночь». Кинофильм этот был особенно близок мне еще потому, что действие его проходило в недоступном мне тогда Ленинграде.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь.
Когда я думаю об истоках авторской песни в нашей стране, Я полагаю, что сочинателями были не только Булат Акуджава и другие авторы начала 60-х годов. Их предтечей в военные годы был, конечно, Марк Бернес, который среди грохота бомб и снарядов, ревущих сороковых, впервые открыл для нас ее задушевную интонацию.
Разделяет любимая нас и тревоженная черная степь.
И если именно интонация, не громкий, но проникающий в самое сердце голос, есть отличительная особенность этого жанра, то Марка Бернеса можно с уверенностью назвать одним из его основателей. И это в те времена, когда гитара еще обличалась как символ несчастья, а Марка Бернеса и Клавдию Шевченко презрительно называли шептунами. Не случайно песня «Темная ночь», сразу же выделившись на гремящем фоне грозных и бравых военных песен, за несколько недель облетела всю страну, стала любимой на фронте и в тылу.
Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.
Осенью 45-го мы вернулись в Ленинград. Отцу выписали ордер на комнату в большом доме на углу Мойки и Фонарного переулка, где я прожил с родителями более 10 лет.
Колыбельная на три такта, отлетающий стай крик. Вспоминаешь про детство так-то, это значит, что ты старик. В календарь и на паспорт глянь-ка, вспоминая далекий год. Эта песня негромко нянька над тобою в ночи поет. Эта песня негромко нянька над тобою в ночи поет.
Стихи я начал писать случайно. Когда я учился в 7 классе 254-й ленинградской школы, к нам в класс пришел новенький Володя Михайловский. Он прекрасно рисовал, хотя смущался, краснел и страшно сердился, когда на это обращали внимание. Теперь уже не помню, кто именно посоветовал нам пойти в художественный кружок при Ленинградском дворце пионеров. Володя, которому не хотелось идти записываться одному, уговорил и меня, хотя я рисовал очень плохо. Мы долго ходили по коридорам второго этажа в поисках художественных студий, с робостью прислушиваясь к звукам разного рода музыкальных инструментов, раздававшихся из-за дверей. Наконец мы увидели надпись «Студия рисования», но двери оказались запертыми. Она работала по четвергам, а в тот день была среда. Обескураженные мы повернули обратно, и когда уже дошли до конца коридора, я заметил приоткрытую дверь, за которой звучали стихи. Я подошел поближе и прислушался. Это были очень красивые и совершенно мне неизвестные стихи, как потом оказалось, Франсуа Вийона. Читал их негромким глуховатым голосом невысокий черноволосый мужчина в толстых роговых очках и темной гимнастерке без погон, перехваченной в талии широким офицерским ремнем. Как потом выяснилось, Ефим Григорьевич Эткинд, ныне всемирно известный литературовед и переводчик. На столе перед ним лежала открытая офицерская кожаная полевая сумка, набитая книгами. На стульях перед столом сидели несколько ребят и девушек, примерно на класс или на два постарше, чем я. «Ну чего ты застрял? Пойдем!» – окликнул меня Володя. «Иди, я еще побуду!» – неожиданно для себя ответил я ему и тихо открыл дверь. Никто из присутствующих не обратил на меня никакого внимания. Все были заняты слушанием стихов. Так в феврале 47-го года началось мое увлечение стихами, затянувшееся на долгие годы. Наш учитель, замечательный ленинградский поэт и педагог Глеб Сергеевич Семенов, сказал нам тогда одну запомнившуюся мне на долгие годы фразу. «Я, конечно, не могу научить вас писать стихи. Это только Господь Бог может. Но если я сумею научить вас отличать плохие стихи от хороших, будем считать, что мы с вами не зря потратили время». С тех пор прошло более 40 лет, но эти слова я запомнил отлично. Занятия по теории литературы, да-да, именно так это называлось, вел Ефим Григорьевич Эткинд, в недавнем прошлом военный переводчик. Теория состояла в знакомстве с элементами стихосложения, рифмами, ритмами и так далее, а также с историей русской и мировой поэзии, которую нам, старшеклассникам, как я понял, гораздо позднее, Эткинд читал на вузовском уровне. Говорил он так интересно и увлеченно, что своим первооткрытием звучащей сокровищницы российской поэзии от «Слова о полку Игореве» Кантемира и Державина до Блока и запретной тогда Цветаевой, трагических судеб Данте и Петрарки, стихов Джона Донна, Шекспира и Франсуа Вийона, я обязан именно ему. После занятий мы упорно не хотели расходиться, обычно долго бродили по вечернему шумному Невскому или по тихой и безлюдной Фонтанке, беспрестанно читая стихи или разговаривая о них. Жизнь наша, до той поры бессмысленная, обрела теперь главный смысл. Мы не могли уже жить, как прежде. Характерно, однако, что поэзия не занимала конкретного места в моих жизненных планах. Она как бы существовала сама по себе, не становясь самоцелью. Родители мои усердно приучали меня к тому, что каждый мужчина должен иметь серьезную специальность. По словам «серьезная» понималось «техническое». Всякое искусство в нашей технарской семье воспринималось в основном как отдых и развлечение после работы, которое, неважно какая, но обязательно каждодневная, являлось главной целью жизни.
Мне трудно, вернувшись назад, с твоим населением слиться. Отчизна моя, Ленинград, российских провинций столица. Как серы твои этажи, как света на улицах мало, подобно цветенью канала. Твоя нетекущая жизнь